Дорогая молодежь, братья и сестры, ну, для знакомства, думаю, сказать, что зовут меня Дмитрий, фамилия Сукач, сам я из церкви города Белгорода. Но в Белгороде три церкви. Вот я из церкви, так называемой, говорят, на спутнике. Для рассуждения над Священным Писанием предлагаю нам прочитать текст Священного Писания, записанный в послании римлянам. У кого из вас есть Библия, вы вместе со мной можете открыть, чтобы следить и как мысль будет потом излагаться. Итак, послание римлянам, мы откроем первую главу и прочитаем с 15 по 18 стихи. Послание римлянам, глава 1, с 15 стиха. «Итак, что до меня, — это говорит апостол Павел, — я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Думаю, что не ошибусь, если скажу, что для большинства здесь находящихся прочитанный текст звучит не впервые. Даже больше того, я почти уверен, что большинство здесь находящихся сами этот текст не один раз читали. В общем-то, о чем здесь апостол Павел, будучи движим Духом Святым, написал верующим, находящимся в Риме? Можно сказать так, что он написал о какой-то доброй вести. И он говорит о том, что его личная позиция, он говорит, что до меня, то я не стыжусь благовествования. То есть этой доброй вести, о которой я сейчас буду здесь вам говорить, вот записано в послании римлянам, он говорит, вот этой вести я не стыжусь. Знаете, вообще в нашей жизни много разных вестей. И вот мы даже, когда с братом-служителем, ответственным за эту церковь, где я нахожусь, членом церкви, ехали, мы говорили о вести, о некоторых вестях, которые до нас дошли. Знаете, тогда, когда весть нас касается, и весть добрая, она для нас особо близка. Так вот, весть, о которой говорит апостол Павел, о доброй вести, это весть особого порядка. Я утверждаю здесь, стоя за кафедрой, что эта весть из всех благих, добрых вестей, она отличается конструктивным образом так, что ее хоть в какой-то мере сравнить с другой доброй вестью, которая может прозвучать в нашей жизни, с любой, даже близко поставить нельзя. Почему? Апостол Павел отвечает на этот вопрос. Смотрите, как он говорит в первом стихе этого послания. «Избранный к благовестию, какому, помогите мне, Божию». То есть эта весть, эта благая, добрая весть, это не весть апостола Павла. Это не весть, которая родилась в кругу апостолов, и это не весть, которую пророки придумали. Он говорит, что эта весть отличается тем, что эта весть, она звучит от самого Бога. И, соответственно, этому, если весть звучит от самого Бога, то эта добрая весть соответствует статусу, который занимает Бог. Вот в этом отношении, друзья, знаете, скажу, что таков статус Бога и этой доброй вести, что всякую добрую весть, кроме этой, доброй и назвать нельзя. Помните, в послании Иакова сказано: «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». Интересно. Речь идет о том, что, оказывается, верующие люди – это не люди, которыми за дверями молитвенного дома и которые не являются членами церкви. Он говорит, что этот обман может быть у верующих, у людей, которые действительно являются братьями. И апостол Иаков говорит: «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». А потом говорит, в чем верующие могут обманываться? «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный» откуда? «Нисходит свыше, от Отца Светов». То есть действительно совершенное, то есть действительно то, что можно без оговорки назвать добрым, это не сходит, ни от одного человека такого не исходит. Если это действительно доброе, то, что можно в полноте, без всякой оговорки назвать добрым, то это не сходит только от Бога. Когда наш Господь Иисус Христос с человеком ходил по этой земле, Однажды один человек подошел к нему и, видя в нем только человека, говорит: «Учитель благий». Христос останавливает его, говорит: «Подожди, если я учитель, просто человек, то я не могу быть действительно благим, добрым». И он говорит о том, что благим кто является? Благим является только Бог. И если действительно ты называешь меня благим, таковым признаешь, то ты должен признать, что я кем являюсь? Я являюсь Богом. И вот апостол Павел говорит, что этот источник этой вести благой – это сам Бог, которое он это благовестие обещал прежде через пророков. То есть эту добрую весть Бог обещал, и теперь апостол Павел эту добрую весть возвещает. Кроме того, что эта добрая весть отличается тем, что она имеет источником самого Бога и соответствует статусу Бога, эта весть еще отличается своим содержанием от всего другого. Эта весть, она включает в себя о личности. То есть эта речь не идет о том, что эта весть несет, как часто бывает, чего нам можно и чего нам нельзя, какого правила держаться и какого правила держаться не надо. Смотрите, какая это весть. «Которое Бог прежде обещал через пророков своих святых писаниях, о чем? Не правилах и постановлениях». Эта весть включает единственную, которая охватывает очень много спектров верующего человека, о Сыне Своем, который имел человеческую природу, но это не простая природа. Вы обратили внимание, кому апостол Павел пишет послание, из которого я прочитал? Он говорит: «Я не стыжусь благовествования Христова, и что до меня, то я кому готов проповедовать эту весть говорить? Я готов эту весть говорить и вам, находящимся в Риме». В Библии ни одно слово не имеет случайности. И если Духу Святому было угодно оттенить, что эта весть готова проповедоваться и возвещаться в Риме, а Рим – это непростой город. Рим – это столица в то время мировой империи. Рим – это место, где сидел самая верховная власть, находилась в лице кесаря, и который единственный претендовал на то, что он не просто человек, а он претендовал на то, что он является сыном Бога. И вот апостол Павел пишет теперь в Рим, а вы знаете же из Священного Писания, из истории, что быть римским гражданином – это весьма величайшая привилегия. Это дает тебе определенные преимущества. И вот апостол Павел говорит, эта весть, она такого большого значения, что я готов благовествовать и в столице, где находится и кесарь. А если еще нам вспомнить, что назначение апостола Павла, оно в одном пункте очень отличалось от назначения благовестия самих апостолов. Написано: «Пред народами Бог ему предназначил». Пред. Кто поможет? Перед кем еще? Пред царями. И теперь он пишет это послание там, где находится самый верховный царь, где находится кесарь. И он говорит, эта весть включает личность, земное происхождение которого имеет царскую линию, но не это самое главное. Он говорит, что этот Бог возвещает об Иисусе Христе, который по плоти имеет царскую линию от Давида, а потом он говорит то, что отличает его от всех людей, в том числе и от кесаря, который назывался Сыном Божиим. Написано, он открылся Сыном Божиим по Духу Святыни через воскресение. Ни один кесарь никогда не подтвердил свое сыновство по отношению Бога тем, что он воскрес. И он говорит о том, что эта весть об этой личности, она имеет такое значение и такую значимость и такую важность, что это выше всякой личности и даже самой высокой личности таковым, каковым является кесарь. Почему? Потому что он не просто назван Сыном Божиим, а он подтвердил свою божественность воскресением из мертвых. И на этом основании Апостол Павел говорит, теперь от этой личности я иду покорять вере все народы. Это то, на что претендовала Римская империя и кесарь. А потом он говорит, впрочем, в этом отношении все люди равные. И это я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Друзья, а что включает в себя эта весть? Здесь прочитанный текст говорит о том, что «я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению». Интересно. Он, будучи сам римским гражданином, говорит о том, что «я не стыжусь». Возникает вопрос. Если Павел употребляет слово «не стыжусь», значит, в этой вести был какой-то элемент, которого можно было постыдиться. Я напомню вам этот элемент. Для римского гражданина распятие на кресте – это считалось самой позорной казнью. Римского гражданина не имели права распинать на кресте. И вдруг он говорит о сыне, который имел царскую линию по плоти, о сыне, который открылся Сыном Божиим по Духу Святыни через воскресение. Он говорит о том, что есть здесь элемент, которого бы застыдились римские граждане, которым он пишет это послание. А впрочем, он говорит, что я не стыжусь, и говорит о каком-то спасении. Ну вот мы с вами находимся в молитвенном доме. Нам нужно от чего-то спасаться или нет? Вот если мы вышли бы сейчас на улицу и вместо молодежного общения сделали такой эксперимент, пошли бы по улицам и стали задавать людям вопрос. Ну как бы провели такой анализ, что люди бы нам отвечали? Мы бы спрашивали, ты спасенный? Или ты уже принял спасение? Ну, скажу вам, скорее всего, немалый процент людей бы сказал, а от чего спасаться? Какое спасение еще принять? Апостол Павел говорит о том, что люди должны от чего-то спасаться. Хочу сказать о Христе. Вы помните, конечно, этот сюжет, когда Иисус Христос был в Гефсиманском саду. Священное Писание повествует, что он находился в состоянии, в котором, ну, не знаю, кто-то из людей находился или нет. Написано, он начал ужасаться, и что делать? И тосковать. И говорит, душа моя скорбит смертельно. То есть Иисус Христос, он приходил в ужас от чего-то. Он говорил о том, что тоска смертная его объяла. То есть он видел такие обстоятельства, что он был в ужасе, и он просил о спасении. Вы помните, как он обращается и говорит, «Боже мой, Боже, о, если бы Ты благоволил спасти меня, если бы Ты благоволил спасти меня от той чаши, которую я должен пить». И вы знаете, как он обращается к Богу? «Отче, как Отец, спаси своего сына». И он обращается к своему к всемогуществу своего отца и говорит, «Отче, все возможно тебе, пронеси, спаси меня от этой чаши». А когда он висел на Голгофском кресте, то на Голгофском кресте был вопль. Я читаю иногда тексты Священного Писания и вроде много раз уже читал. Имел какие-то мысли, а иной раз читаю, и как будто заново его прочитал. Читаю послание Ефесянам, 5 глава, и там написано о семейном вопросе. «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей». Но апостол Павел говорит, я говорю не о семейном вопросе. По сравнению с вопросом, который я сейчас освещаю, семейный вопрос очень незначительный, хотя он значительный для нашей земной жизни. Но он говорит, по сравнению с тем, что сейчас я вам говорю, он говорит, это великая тайна, и я говорю вам сейчас не по отношению жениха и невесты, мужа и жены. Он говорит, я говорю, речь веду первостепенной важности, это благая, добрая весть, оставить человек. Это кто? Это наш Господь Иисус Христос. Он говорит, оставит человек отца и мать, я говорю, по отношению ко Христу и к Церкви. И это произошло. Христос висит на Голгофском кресте, и мы слышим этот вопль. Боже мой, для чего ты меня оставил? Друзья, но это еще не все. От чего же надо спасаться? В этом же прочитанном тексте Павел говорит, от чего спасаться. Ибо открывается гнев Божий. Вот от чего спасаться. Пока человек не сознает, что он нуждается в спасении, пока человек не сознает, что гнев Божий над человеком, пока он не сознает, что это значит гнев Божий, он и не нуждается в спасении. Он сегодня спокойно может сидеть в наших рядах и думать, ну что проповедник так громко говорит об этом, у меня перепонки напрягаются, но это его может совершенно не тронуть. А знаете почему? Мы недопонимаем, что такое гнев Божий. Слово Божие говорит о том, что страшно впасть в руки Бога живого. О Боге написано не только, что Он любящий, но Бог еще и справедливый. И Его справедливый гнев должен быть и злиться на всякое нечестие и неправедность человеков. И знаете, что это значит? Это ярость огня, готового пожрать противников. Но все-таки один текст я хочу прочитать, который говорит о гневе Божием, как это записано в Священном Писании. Будьте, пожалуйста, внимательны. Книга Откровения, 6 глава, с 12 стиха. Послушайте, какой масштаб гнева Божия и какие изменения, когда этот гнев изливается. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю». Как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров сдвинулись с мест своих, и цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор. И говорят горам и камням, «Падите на нас!» «И сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его». И задает вопрос, «И кто может устоять?» То есть, вот гнев Божий. И он говорит, «Теперь нужно спасение, потому что открывается этот гнев Божий, и теперь надо спасаться от этого гнева». Но здесь Иоанн в своем Послание Откровения говорит, и кто может спастись, кто может теперь это выдержать? Ну, возникает вопрос, вот мы сидим здесь в доме молитвы, верующие люди, надо ли нам спасаться? Вообще, к какой категории людей это относится, что от гнева Божия нужно спасаться? Между прочим, на ваших лицах я не вижу сильного испуга, вы довольно спокойно слушаете мою речь. А кому же надо спасаться? Или кто должен спасаться? И апостол Павел отвечает, «Открывается гнев Божий на всякое нечестие и неправедность человеков, подавляющих истину Божию ложью, неправдою, неправедностью, подавляющих истину». Истина – это то, что не изменяется со временем и с обстоятельствами. Это абсолютный стандарт, который не меняется. В данном тексте речь идет о том, что у Бога есть стандарт праведности. И он говорит о том, что есть люди, которые на этот стандарт Божьей святости, праведности, могут не обращать внимания, могут не считаться с этим стандартом, или могут вывести свой стандарт вопреки истинного стандарта, который Бог имеет по отношению к праведности. Каков же этот стандарт? Надо сказать правду. У людей праведность, она одинаковая или разная? Вот если бы мы сейчас говорили о людях, все люди одинаково праведны или неправедны, или все-таки разные? Ну, например, приведу некоторые личности, о которых, скорее всего, у нас не будет полемики. Мы согласимся, что эти люди были праведные. А, впрочем, вы можете мне помочь назвать людей, которые точно названы праведными, о которых спорить не будем? Авраам был назван, да? Он вмененная праведность. Хорошо. Ну вот смотрите, Ной. Это праведный человек или нет? У меня такой вопрос. Он настолько праведный, что гнев Божий на Ноя не распространяется. Вот если стандарт праведности, какой был у Ноя, будет у нас, то тогда мы минуем, и на нас этот гнев, он не изольется. Мы спасены тогда от гнева, так? Или возьмем еще одну личность, о которой сказано, такого праведного человека на земле, самый праведный, это кто? Это Иов, праведный человек. Его праведности, если мы возьмем как стандарт, достаточно будет, чтобы нам спастись от гнева Божия или нет? Как? Я скажу, может быть, для кого-то не сразу мысль приемлемую. Нет и нет. Да, Ной был праведный человек, но его праведность была вроде сём среди людей, не относительно праведности Божьего стандарта. Если бы он был праведный настолько, что не нуждался бы в спасении, но он нуждался в ковчеге, в котором было спасение, так же, как и все другие люди. Иов. В общем-то, Иов, он доказывает, вот в книге Иова описано, он доказывает, что он какой человек. Его обвиняют друзья, ты, наверное, грешник, у тебя есть какой-то проступок. Он доказывает им, что он человеком является праведным и даже просит, чтобы теперь с Богом встретиться и чтобы он подтвердил его праведность. И Бог ответил ему. Бог явился, пришел, но когда пришел Бог, знаете, что говорит этот праведник? Он говорит, я говорил о том, что я только слухом слышал, но теперь, когда я увидел Бога в его праведности, о своей праведности, что теперь? Полагаю руку на уста, говорил, но теперь, когда я увидел праведность Божию, о своей праведности, я больше никогда и речи даже не поведу. А помните, как он говорит, я знаю, что кто жив? Искупитель. А ведь слово «искупитель» говорит о том, что он также нуждался, чтобы кто-то его выкупил. Из чего? Из рабства. Из рабства, которое имеет каждый человек. Рабство греха. И вот, знаете, Христос, когда был на земле, проповедовал. Ну вот я тоже недавно этот текст читал и думаю, интересно, а как слушатели того времени воспринимали слова в проповеди Иисуса Христа? Ну вот, проповедь его. «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Интересно. Мы сегодня считаем, что книжники и фарисеи – это самые неправедные люди, чуть ли не хуже блудницы, мытарей, грешников. Но ведь те люди, когда слушали тогда проповедь Иисуса Христа, они понимали, что книжники и фарисеи имеют такую высоту планки праведности, какую в то время ни одна религиозная деноминация не имела. И когда Христос говорил, что если ваша праведность не превзойдет планки праведности книжников и фарисеев, у людей тогда опускались руки, вообще тогда смысла нет. А какую еще планку тогда выдвинуть? Эту мысль подтверждает апостол Павел, когда говорит о том, что если кто может надеяться по плоти на праведность, то говорит больше всех я. Потому что даже среди книжников и фарисеев я преуспел среди своих сверстников. И он даже говорит так, по правде законной, какой? Непорочной. Ну а потом он говорит так, но в сравнении с праведностью Божией, с его стандартом, эту праведность, которую я мог бы теперь поставить на вид, если кто мог бы надеяться, то я, он знаете, каким словом называет? В нашей синодальной Библии написано, почитаю, засор. Но вообще-то в оригинале употреблено слово, о котором с кафедры сказать будет не совсем прилично. Но примерно так, что как отходы. То есть, когда он сравнил свою праведность с Божией, и теперь, если у Бога таков стандарт праведности, и кто-то не соответствует этому стандарту, а тогда, получается, таких же людей просто-напросто нету. Тогда становится понятным, почему все находятся чадами гнева под гневом Божиим. И тогда возникает вопрос, а какая категория людей? Может быть, те, которые родились в христианских семьях, или которые родились в христианской семье, принадлежащей нашему братству, и которые воспитались теперь в понятии узкого пути, может быть, теперь эти люди, они родились такими, и теперь они не нуждаются в спасении, они избегнут по своему происхождению и воспитанию. Ничего подобного. Все лишены славы Божией. На всех этот гнев. А тогда, друзья, возникает вопрос, а что теперь делать? А чтобы соответствовать стандарту Божьей святости, наших человеческих сил ни у кого по отдельности и вместе не достанет. Здесь нужна сила Божия. Он говорит, я поэтому не стыжусь, потому что в этом благовествовании сила Божия, которая способна сделать так, что у человека будет стандарт Божьей святости. И как результат теперь этого он избежит этого гнева, будет спасен от гнева Божия. Вот поэтому Иисус Христос человеком пришел на землю. Вот поэтому Он так томился в Гефсимании, потому что Он брал наши грехи, наше нечестие на Себя, и теперь Он брал ярость гнева Божия на Себя. Он не просто разлуку с Отцом пережил, а Он увидел Бога таким, каким Он никогда Его не видел. Он увидел грозного судью, который теперь этот гнев изливал на Него, который принял наши беззакония. Он с нами поменялся местами. И теперь Писание говорит, если ты признаешь себя грешником погибшим, абсолютно негодным, достойным распятия позорного на кресте, и ты принимаешь заместительную жертву Христа, меняешься с Ним местами, то тогда ты верою вот в то, что этот гнев излился, получаешь умилостивление. Теперь Бог умилостивлен. Вместо тебя этот гнев излился на Его Сына, который взял твои грехи на Себя. Помните? А сейчас же говорят здесь на Руси, в центре России, что месяц Пасхи. Откуда я приехал с Казахстана, у нас такого понятия не было. Я вижу одну сестру, которая тоже оттуда, она, наверное, знает, тоже может подтвердить, что такого нет. Ну, а здесь есть, и это неплохо. Но вот когда Христос воскрес и явился ученикам, Он говорит, мир вам. Теперь из чад гнева, когда у Бога горел гнев на всякое нечестие, нашу неправедность, вдруг конструктивно все поменялось. Теперь у нас мирные, добрые отношения с Богом. Мы можем молиться. Можем читать Библию, мы можем размышлять о Боге, как-то внутренне к Нему приближаться. Больше того, Бог через Духа Святого поселился в нас, настолько сблизился с нами, настолько у Него мирные отношения с нами. Но Христос не просто сказал мир вам, Он показал им цену, которую Он заплатил за то, чтобы были мирные взаимоотношения. И я бы хотел сказать, друзья дорогие, те, которые еще не приняли заместительную жертву Иисуса Христа, которые не признали себя погибшими грешниками, вы просто не понимаете, что такое гнев Божий. А те, которые спасены, которые через заместительную жертву Иисуса Христа в другом положении оказались, те, которым теперь вмененна в Христова праведность, теперь эти люди должны быть глубоко благодарными, должны восхищаться Богом, который проявил свою силу в лице Иисуса Христа, спас нас от Божьего гнева. Но еще есть один момент. Я приведу примеры своей жизни, на этом закончу проповедь. Может быть, она пояснит некоторые моменты нашей жизни. Убежден, что, наверное, сегодня или завтра здесь будут выходить каяться люди. Меня иногда очень тревожит, что каяться выходят люди, которые и в прошлый раз выходили каяться, и позапрошлый. Выходят иногда члены церкви, с которыми побеседуешь, и они говорят, Я уже обращался к Богу, имею спасение. Но вот в чем-то не получается победа. По своему роду деятельности мне пришлось людей иногда принимать на работу. Или точнее принимать на работу. И вот однажды мне нужно было принять на работу бухгалтера. Пришла женщина, я с ней побеседовал, поговорил, она показала корочки. Корочки подтверждали, что она действительно обучалась и является вот по наименованию, по диплому бухгалтера. Больше того, она показала трудовую книжку, и там было записано, что она работает бухгалтером. Знаете, с чем бы я это сравнил? Когда человек покаялся, принял заместительную жертву Христа, ему вменилась праведность Христа, он назван теперь праведным человеком. 100% так. Но когда эта женщина стала работать, ко мне подходит другая работница и говорит: «Дмитрий Петрович, вы приняли бухгалтера, но этот бухгалтер совершенно не бухгалтер». То есть она названа бухгалтером, у нее есть подтверждение корочки, она названа бухгалтером, но по факту своей квалификации, дальнейшей, как проявила она себя в работе, она показала, что она бухгалтером не является. Друзья дорогие, вот так происходит иногда с некоторыми верующими. Мы наименованы праведными, но после того, как мы покаялись, мы теперь, братья и сестры, получили новую природу в лице Духа Святого. В чем наша беда? Беда в том, что в этом нашем теле, которое мы получили от рождения, от наших родителей, живет один очень нехороший закон, закон греха, который заставляет нас делать богопротивные поступки. Теперь, чтобы нам теперь не грешить, не делать богопротивные поступки, у нас должна поменяться природа. Нам не просто надо покаяться. Братья и сестры, у нас должна поменяться природа, которая была бы способна жить как Богу угодно. И у нас меняется природа. Дух Святой поселяется в наше сердце, и мы становимся новыми людьми. Но проблема в том, что у нас теперь две природы. Природа греха в плоти и теперь новая природа в лице Духа Святого. Но этой природы, помните, написано, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Вы приняли не духа боязни, но духа силы. Духа Святого вполне достаточно. Закон Духа Жизни освобождает нас от закона, который называется законом греха и заставляет нас делать богопротивные поступки. Этой силы достаточно, но есть одна беда. Мы в повседневной жизни хотим жить так, как мы хотим, а не так, как хочет Дух Святой и Господь. И поэтому, заканчивая свою проповедь, я хочу сказать всем нам, кто не принял еще заместительную жертву Христа, примите. Это единственный шанс избежать гнева Божия. Кто принял Иисуса Христа как личного Спасителя, будем глубоко благодарны. И если Он нас спас, будем трепетать и стараться жить в полном послушании Ему, в послушании Духу Святому. И тогда у нас будет победная жизнь, жизнь возрастания, и как дети мы больше и больше будем уподобляться в образ Небесного Отца, который даровал нам свои новые гены в лице Духа Святого. Да благословит вас, благословит и меня Господь в этом отношении. Аминь.